Глава 13.
Марло, Бишемское аббатство, Медменхэмские монахи. Монмуранси задумывает умертвить старого кота, но впоследствии решает даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства. Наше отбытие из Марло. Внушительное шествие, паровой катер, полезные советы. Как мешать и досаждать ему? Мы отказываемся пить из реки. Тихая собака. Странное исчезновение Гарриса с пирогом.
Марло – один из приятнейших речных центров, какие я только знаю. Это живой, хлопотливый городок. Правда, в общем, не особенно живописный. Хотя в нем можно разыскать немало любопытных уголков, уцелевших арок из разрушенного моста времени, по которым наше воображение пробирается обратно к тем дням, когда владельцем замка Марло был саксонец Алгар, еще до того, как Вильгельм Завоеватель захватил его, дабы подарить королеве Матильде, до того, как он перешел к Орвикским графам или к мудрому лорду Пэджету, советнику четырех сменявших друг друга на престоле государей. Окружающая местность также прелестна. Если вы любите прогуляться после катания на лодке, сама же река здесь предстает во всей своей красе. Вниз до Кукэма, мимо лесов каменоломни и лугов, очаровательные места, милые старые леса каменоломки, с вашими узкими, крутыми тропинками и маленькими извилистыми просеками. Вы до ныне напоены ароматом минувших летних дней. Как полны ваши тенистые дали призраками смеющихся лиц, а ваша лепечущая листва тихо роняет голоса далекого прошлого. От Марло вверх до Сонинга местность еще красивее. Величавое старое Бишемское аббатство, каменные стены которого отзывались на клич тамплиеров, и которое одно время было домом Анны Клевской, а позднее королевы Елизаветы, находится на правом берегу, как раз на полмили выше моста Марло. Бишемское аббатство богато мелодраматическим достоянием. В нем имеется опочивальня со шпалерами и тайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, забившей до смерти своего маленького сына, все еще прохаживается здесь по ночам, силясь отмыть призрачные руки в призрачном рукомойнике. Здесь покоится делатель королей Орвик, не заботясь более о таких пустяках, как земные короли и земные королевства, а также Солсбери, сослуживший добрую службу в битве при Пуатье. Немного не доходя аббатства, на самом берегу реки стоит Бишемская церковь. И если только существуют какие бы то ни было достойные внимания надгробные памятники, то это, пожалуй, памятники Бишемской церкви. Здесь-то, скользя на лодке под бишемскими буками, Шелли, тогда обитавший в Марло, можете теперь видеть его дом на Западной улице, написал свое «Восстание ислама». Я часто думал, что можно прожить целый месяц у Харлейской плотины и все же не успеть впитать в себя всю красоту местности. Деревня Харли, в пяти минутах ходьбы от шлюза, чуть ли не самое древнее местечко на всей реке, идет начало, по выражению тех туманных дней, от времен короля Себерта и короля Оффы. Как раз минуя плотину вверх по течению, находится поле датчан, где однажды стояли лагерем, вторгшиеся в Англию датчане, а на пути к графству Глостер, а немного дальше, приютившись в живописном повороте реки, виднеются остатки Медменхэмского аббатства. Известные медменхэмские монахи, или как их чаще называли, ордена Гиены Огненной, членом которого был пресловутый Уилкс, представляли собой братство, имевшее девизом «Делай, как тебе угодно». И это предложение до ныне красуется над разрушенным входом в аббатство. За много лет до основания этого мнимого аббатства с его братьей, святотатственных шутников, на том же месте стоял монастырь более сурового духа, монахи которого были несколько иного типа, чем заменившие их 500 лет спустя распутники. Монахи, цистерцианцы, аббатство которых стояло здесь в XIII веке, не носили иной одежды, кроме грубой рясы и клобука, и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и в полночь вставали к обедне. День проходил в труде, чтении и молитве, и над всей их жизнью нависло молчание, подобное безмолвию смерти, ибо они дали обет молчания. Суровые братья, ведущие суровую жизнь в этом прелестном месте, созданном Богом столь радостным. Странно, что окружающие их голоса природы, нежное пение вод, шепот прибрежной травы, музыка несущегося ветра, не внушили им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, дожидаясь голоса с небес. И весь день деньской, и все время торжественной ночи он говорил с ними на мириады ладов, но они не слыхали его. От Медменхэма до живописного Хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты, но от Гринленда по ту сторону Хенли она несколько гола и однообразна. В Гринленде находится довольно-таки невзрачная прибрежная резиденция моего газетного агента, тихого, непритязательного старого господина, которого нередко можно встретить в этой местности в летнюю пору, легко и бойко гребущим по реке или приветливо беседующим мимоходом с каким-нибудь старым шлюзным сторожем. Мы встали достаточно рано, в понедельник в Марло, и пошли выкупаться перед чаем, а на обратном пути Монморанси свалял невероятного дурака. Единственный вопрос, по которому мы с Монморанси серьезно расходимся, это кошки. Я люблю кошек, Монморанси нет. Когда я встречаю кошку, я говорю: «Бедная киска». Остановлюсь и почешу ей голову сбоку, а кошка выпрямит хвост в виде железного прута, выгнет спину и потрется носом об мои брюки, и вокруг царит мир и благодушие. Когда Монморанси встречает кошку, о том узнает вся улица. И в каких-нибудь 10 секунд расточается столько сквернословия, сколько хватило бы среднему почтенному человеку на всю жизнь, если осторожно его расходовать. Я не осуждаю пса, обыкновенно довольствуюсь тем, что стучу его по голове или швыряю в него камнями, ибо считаю, что такова его природа. Фокстерьеры рождаются с вчетверо большей дозой прирожденного греха, чем другие собаки. И понадобятся годы и годы терпеливых усилий со стороны нас, христиан, чтобы добиться заметного исправления в бесшабашной фокстерьерской природе. Помнится, я пришел однажды в вестибюль универсального магазина, переполненный собаками, дожидавшимися, занятых внутри покупками хозяев. Была здесь одна дворняжка, штуки две шотландских овчарок, один сен-бернар, несколько легавых и ньюфаундлендов, французский пудель с очень лохматой головой, но потертой спиной, один бульдог, несколько созданец величиной с крысу и пара йоркширских шавок. Сидели они себе терпеливые, кроткие и задумчивые. В вестибюле царила торжественная тишина. Дух мира и смирения, дух тихой грусти витал над этим помещением. Тут вошла прелестная молодая девушка, ведя кроткого с виду маленького фокстерьера, которого посадила на цепь между бульдогом и пуделем. Он сидел и с минуту посматривал вокруг, затем поднял глаза к потолку и, судя по выражению, вспомнил о своей матери, затем зевнул оглядел прочих собак, безмолвных, серьезных и исполненных достоинства. Взглянул он и на бульдога, спящего без сновидений направо от него, и на пуделя, надменно выпрямившего спину. Затем, без предупреждения, без тени вызова, укусил ближайшую к нему переднюю лапу пуделя, и тихие стены вестибюля огласились воплем страдания. Результат первого опыта, видимо, вполне удовлетворил его, и он решил затеять общую потасовку. Перескочил через пуделя, и рьяно напал на одну из овчарок, а та, проснувшись, немедленно вступила в яростный и шумный поединок с пуделем. Тогда Фоксик возвратился на прежнее место, ухватил бульдога за ухо и попытался его отшвырнуть, а бульдог, оказавшийся на редкость беспристрастным животным, вступил в бой со всяким, кто оказался рядом, включая швейцара, что дало милашке Фокстерьеру возможность насладиться самостоятельной, ничем не нарушенной схваткой с вполне отзывчивой йоркширской шавкой. Всякому, кто знаком с собачьей природой, нечего и говорить, что к этому времени все бывшие на лицо собаки дрались так, как если бы их кров и очаг зависели от исхода сражения. Большие собаки дрались без разбора между собой, тогда как маленькие грызлись друг с другом, пополняя свой досуг тем, что прокусывали лапы большим. Вестибюль превратился в истый пандемониум, и гам стоял ужасающий. Снаружи на площади собралась толпа, спрашивали, не приходское ли это собрание, а если нет, то кого убивают и почему? Пришли люди с веревками и кольями и пытались разнять собак. Потом послали за полицией. И в самый разгар свалки возвратилась та молодая девушка. Она подхватила своего прелестного песика на руки, он отделал шавку на целый месяц и сидел с выражением новорожденного ягненка и целовал его, и спрашивала, не ранен ли он, и что сделали ему эти большие гадкие собаки. А он прильнул к ней и смотрел ей в глаза, как бы желая сказать, «О, как я рад, что ты пришла и уведешь меня прочь от этого безобразного зрелища». Она объявила, что заведующие магазинами не имеют права помещать таких больших диких тварей вместе с собачками порядочных людей, и что она почти готова подать на кого-то в суд. Такова природа фокстерьеров. Поэтому я не осуждаю Монморанси за его склонность воевать с кошками. Но в данное утро он пожалел, что отдался ей. Как я уже сказал, мы возвращались с купания, и на полпути по верхней улице у одного из домов впереди нас выскочил кот и двинулся рысцой через улицу. Монморанси испустил радостный клич, клич сурового воина, видящего, что неприятель предается в его руки. Такой клич, какой мог испустить Кромвель, когда шотландцы спускались с холма, и бросился на добычу. Добычей его был большой черный кот. Никогда я не видал ни более крупного, ни менее почтенного с виду кота. У него не хватало половины хвоста, одного уха и вполне заметной части носа. Это было длинное, мускулистое животное. Особо его выражало спокойствие и довольство. Монморанси ринулся на этого бедного кота со скоростью 20 миль в час, но кот не прибавил шагу. Видно, не сообразил, что его жизнь в опасности. Он продолжал трусить, пока его будущий убийца не очутился в одном ярде от него, затем обернулся и сел посреди дороги, взглянув на Монморанси с кротким, вопрошающим выражением, говорившим, «Что такое? Я вам нужен?» Монморанси не страдает отсутствием смелости, но в выражении глаз этого кота было нечто, способное вселить холодный ужас в сердце отважнейшей собаки. Фокстерьер остановился, как вкопанный, и также взглянул на кота. Оба молчали, но легко было понять, что между ними происходит следующий диалог. «Кот, могу ли я быть чем-нибудь вам полезным?» Монморанси, «Нет-нет, благодарю». «Кот, не стесняйтесь высказаться, знаете ли, если вам действительно что-нибудь нужно». Монморанси, пятясь вниз по верхней улице. «О нет, нисколько. Разумеется, не беспокойтесь. Я боюсь, что ошибся. Думал, что мы знакомы. Жалею, что потревожил вас. Кот, ничуть не бывало. Очень приятно. Вы уверены, что вам ничего не нужно? Монморанси все продолжая пятиться. Ничего, благодарю. Ровно ничего, вы очень добры. Всего хорошего. Кот, всего хорошего. Затем кот снова потрусил по улице, а Монморанси, жалобно поджав то, что называет своим хвостом, возвратился к нам и занял незначительную позицию в арьергарде. Я уверен, что если бы в этот день сказать Монморанси «кошки», он бросил бы на вас жалобный взгляд, как бы желая сказать «пожалуйста, не надо». После завтрака мы занялись покупками и набили лодку провизии на 3 дня. Джордж объявил, что следует купить овощей. Это очень здоровая пища. По его словам, готовить их легко, и он за это берется. Поэтому мы приобрели 10 килограммов картофеля, 4 килограмма гороха и несколько кочанов капуст. В придачу мы прихватили пирог с мясом, пару пирогов с крыжовником и заднюю часть баранины, да еще фруктов, пирожных, хлеба, масла, варенье, бекона, яиц и иного добра, раздобытого во время наших прогулок по городу. Отбытие наше из Марло я считаю одним из величайших наших успехов. Оно было достойно и внушительно, не будучи в то же время показным. Во всех магазинах мы настояли на том, чтобы наши покупки тут же были отправлены вместе с нами. Будет с нас этих... Слушаю, сэр, пошлю их немедленно. Мальчик будет на месте раньше вас, сэр. После которых околачиваешься без конца на пристани и по 2 раза возвращаешься в магазин браниться с ними. Мы дожидались, чтобы уложили корзину, потом брали мальчика с собой. Посетили мы немало магазинов, в каждом руководствуясь этим принципом. И в результате, к тому времени, как мы с ними покончили, около нас собралась такая прекрасная коллекция мальчиков с корзинами, какой только может желать сердце человека. И наше заключительное шествие посредине верхней улицы по направлению к реке представляло собой величественное зрелище, какого, наверное, давненько не приходилось видеть городку Марло. Порядок процессии был следующий. Монморанси, несущий палку, 2 непредставительных с виду пса, приятели Монморанси, Джордж, несущий плащи и пледы, и курящий короткую трубку. Гаррис, пытающийся выступать со свободной грацией, пузатым саквояжем в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой. Мальчик из зеленой и мальчик из булочной с корзинами. Чистильщик сапог из гостиницы с корзиной. Мальчик из кондитерской с корзиной, мальчик из бакалейной лавки с корзиной, длинношерстная собака, мальчик от торговца сыра с корзиной, посторонний человек, несущий мешок, закадычный друг постороннего человека с руками в карманах, курящий короткую глиняную трубку, мальчик от продавца фруктов с корзиной, я, несущий 3 шляпы и пару ботинок и пытающийся сделать вид, что этого не знаю. 6 маленьких мальчиков и 4 приблудные собаки. Когда мы спустились к пристани, лодочник спросил: «Позвольте, сэр, у вас паровой катер или пассажирский бот?» И очень удивился, узнав, что мы на лодке с 2 гребцами. В это утро у нас было немало хлопот с паровыми катерами. Было это как раз перед неделей грибных состязаний в Ханли. До чего я ненавижу паровые катера. Полагаю, что их ненавидят всякие любители грибного спорта. Ни разу мне не приходилось видеть парового катера, чтобы не захотелось заманить его в уединенное место реки и там, в уединении и безмолвии, утопить. Паровой катер отличается наглой заносчивостью, обладающей свойством пробуждать все дурные инстинкты моей природы. И я мечтаю о добром старом времени, когда можно было пойти и сказать людям, что о них думаешь, с помощью топора и лука со стрелами. Уже одного выражения лица того, кто стоит на корме, засунув руки в карманы и курит сигару, достаточно, чтобы извинить нарушение мира, а повелительный свисток, предлагающий вам убраться с дороги, может, я в том уверен, обеспечить вердикт убийства с оправдающими обстоятельствами, если только присяжными будут речные спортсмены. Приходилось им таки свистеть, чтобы спровадить нас с дороги. Если я могу так выразиться, не показавшись хвостуном, смею по совести уверить, что одна наша лодчонка в течение этой недели причинила больше неприятностей и задержек встречным паровым катерам, чем все прочие суда на реке вместе взятые. «Идет паровой катер!» — выкрикивает один из нас, завидев вдали неприятеля, и в одно мгновение все уже готово для встречи. Я берусь за веревку руля, Гаррис и Джордж садятся рядом со мной, все трое спиной к катеру, и лодка спокойно выносится на середину реки. Катер идет и свистит, а мы себе потихоньку плывем. Не доходя до нас сотни ярдов, он принимается свистеть как безумный, и люди на нем перегибаются через борт и ревут, обращаясь к нам, но мы, хоть убей, ничего не слышим. Гаррис рассказывает нам анекдот про свою мать, из которого ни Джордж, ни я не согласились бы ни за какие блага упустить хотя бы одно словечко. Тут этот катер распускает финальный виск, от которого едва не происходит взрыв котла, и дает задний ход, и выпускает пар, и заворачивает, и причаливает к берегу. Всякий находящийся на катере человек бежит к носу и кричит на нас. И люди на берегу останавливаются и окликают нас. И все прочие лодки останавливаются и присоединяются к обществу, пока вся река, она целые мили вверх и вниз по течению, не приходит в состояние безумного волнения. Тогда Гаррис прерывает свой рассказ на самом интересном месте, взглядывает с кротким удивлением на Джорджа и говорит: «Помилуй бог, Джордж, ведь это паровой катер!» А Джордж отвечает: «Да, знаешь ли, мне казалось, будто я что-то слышу». Тогда мы в смущении начинаем суетиться и не знаем, как убрать свою лодку с дороги, а люди на катере толпятся в кучу и поучают нас: «Тяните направо, вы, болван! Бросьте левую сторону, нет, не вы, то другой! Оставьте веревки, говорят вам! Ну-ка, оба сразу, не сюда, эх, вы!» Тут они спускают лодку и приходят к нам на помощь. И после четверти часа труда путь оказывается свободным, и они могут следовать дальше. А мы горячо благодарим их и просим взять нас на буксир, но они почему-то никогда не соглашаются. Непривычные к реке старые леди всегда бесконечно боятся паровых катеров. Помнится, я однажды путешествовал из Стейнза в Виндзор, часть реки, особенно изобилующая этими чудовищами механики, с тремя дамами упомянутого образца. Было очень интересно. При первом появлении приближающегося парового катера они настояли на том, чтобы высадиться и просидеть на берегу до тех пор, пока он не исчезнет из виду. Они говорили, что им очень совестно беспокоить нас, но что обязанности по отношению к близким воспрещают им безумную опрометчивость. Около Хамблдонского шлюза у нас вышла вся вода, поэтому мы взяли свой жбан и отправились к дому шлюзного сторожа за водой. Слово было предоставлено Джорджу, он изобразил заискивающую улыбку и сказал: «Ах, пожалуйста, не будете ли вы так добры дать нам немножко воды?» «Разумеется», — ответил старичок, — «возьмите, сколько вам требуется, на всех хватит». «Очень вам благодарен», — пробормотал Джордж, озираясь. «Где же вы ее держите?»
«Всегда в одном и том же месте, мой мальчик», — был решительный ответ. «Как раз за вами».
«Я не вижу ее», — сказал Джордж, оборачиваясь.
«Да Господь с вами! Где же ваши глаза?»
— отозвался тот и, повернув Джорджа назад, показал ему вверх и вниз по течению.
«Ведь есть такие, что видеть, не правда ли?»
«О-о-о!» — воскликнул Джордж, уразумев, в чем дело. «Но мы же не можем пить реку, понимаете ли?»
«Выпить всю реку не получится», — возразил тот, — «но часть выпить можете. Я вот ничего иного не пью в последние 15 лет».
Джордж сказал ему, что его наружность после курса водолечения не является достаточно удовлетворительной рекламой, и что он предпочел бы получить воду из крана. «Мы раздобыли ее в одном домике, немного дальше по берегу. Сдается мне, что и эта вода также была из реки,
если бы мы только знали. Но мы не знали, и все сошло благополучно. Чего глаз не видит, того желудок не отвергает. Позднее, в то же лето, мы все же отведали речной воды, но попытка оказалась неудачной. Мы спускались вниз по течению и остановились напиться чаю у шлюза неподалеку от Виндзора. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чаю, либо взять воды из реки. Гаррис советовал рискнуть. Он уверял, что опасности нет, если только вскипятить воду. Утверждал, что имеющиеся в воде зародыши отравы будут убиты кипячением. Поэтому мы наполнили чайник водой из темзовского шлюза и вскипятили ее. Причем очень усердно следили за тем, чтобы она на самом деле кипела. Мы заварили чай и только что успели удобно расположиться для чаепития, как вдруг Джордж остановил чашку на полпути к губам и воскликнул: «Что это?» «Что, что?» – спросили мы с Гаррисом. «Да это!» – повторил Джордж, глядя на запад. Гаррис и я проследили направление его взгляда и увидели спускавшуюся к нам по медленному течению собаку. Это была наиболее спокойная и мирная из когда-либо виданных мною собак. Никогда я не видел собаки, казавшейся более довольной, более спокойной духом. Она дремотно плыла на спине, выставив прямо кверху все четыре лапы. Была это, так сказать, полновесная собака с хорошо развитой грудью. Она направлялась к нам безмятежная, величавая и безмолвная, пока не поравнялась с нашей лодкой, и тут среди камышей задержала ход и уютно устроилась на вечер. Джордж сказал, что не хочет чаю, и вылил свою чашку в реку. Гаррис также не испытал жажды и последовал его примеру. Я выпил уже половину своей чашки, но пожалел о том. Я спросил Джорджа, не думает ли он, что у меня будет тиф. Он сказал: «О, нет, ему кажется, что я вполне могу избежать его. Впрочем, стоит подождать 2 недели, чтобы узнать наверняка». Мы поднялись вверх от шлюза до Оргрейва сокращенным путем, ведущим с правого берега, на полмили выше шлюза Марша, по тенистой приятной части реки, причем этим путем сберегается около полмили. Само собой разумеется, вход в него переполнен кольями и цепями, окружен объявлениями, сулящими разнообразные пытки, тюрьму и смерть всякому, дерзнувшему прикоснуться веслами к его водам. Удивляюсь, как это прибрежные разбойники не заявляют прав на речной воздух и не угрожают всякому, кто дышит им, штрафом 40 шиллингов. Но с некоторым умением легко можно миновать коли и цепи. Что же касается досок с объявлениями, если у вас имеется лишних 5 минут и никого не видно поблизости, вы можете сорвать 1 или 2 из них и бросить в реку. На полпути к Оргрейву мы высадились на берег и позавтракали. И во время этого завтрака мы с Джорджем испытали довольно серьезное потрясение. Гаррис также был потрясен, но не думаю, чтобы потрясение Гарриса могло сколько-нибудь сравниться с тем, что испытали Джордж и я. Случилось это, видите ли, следующим образом. Мы сидели на лужайке, ярдах в 10 от воды, и только что удобно расположились для еды. Гаррис держал между коленями пирог с мясом и разрезал его, а мы с Джорджем дожидались с тарелками в руках. «Есть у вас ложка?» – спросил Гаррис. «Мне нужна ложка для соуса». Корзина стояла у нас за спиной, и Джордж и я оба повернулись достать ее. Не прошло и 5 секунд, как мы снова обернулись, но Гарриса и пирога как не бывало. Поле было широкое и открытое. На сотни ярдов вокруг не виднелось ни дерева, ни кусочка изгороди. Упасть в воду он не мог, потому что мы отделяли его от реки, и для этого ему понадобилось бы перелезать через нас. Джордж и я посмотрели во все стороны, затем уставились друг на друга. «Не похищен ли он на небо?» – спросил я. «Едва ли могли бы забрать вместе с ним и пирог», – возразил Джордж. Его возражение показалось мне веским, и мы отклонили небесную теорию. «Полагаю», — продолжал Джордж, спускаясь к обыденному и доступному, «что произошло землетрясение». Затем добавил с оттенком печали в голосе: «Жалею, что он разрезал этот пирог». Мы со вздохом еще раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гарриса и пирог во плоти, и тут кровь застыла у нас в жилах, и волосы встали дыбом на голове, мы увидали голову Гарриса. Одну только голову, торчащую прямо из высокой травы, с очень красным лицом, выражавшим глубочайшее негодование. Джордж опомнился первым. «Говори!» – закричал он. «И скажи нам, жив ли ты или умер, и где остальная твоя часть?» «Ох, не будь глупым ослом», — сказала голова Гарриса. «Право думаю, что вы сделали это нарочно». «Сделали что?» — воскликнули Джордж и я. «Да посадили меня сюда! Дурацкая шутка! Эй, вы, ловите пирог!» И из самой земли, как нам казалось, возник пирог, сильно пострадавший, а вслед за ним выкарабкался и Гаррис, и замятый, грязный и мокрый. Оказалось, что он уселся, сам того не зная, а на самом краю канавы, прикрытой высокой травой, и, чуть отклонившись назад, слетел вниз вместе с пирогом. Он говорит, что никогда еще в жизни не был так удивлен, когда почувствовал, что проваливается сквозь землю, не имея ни малейшей возможности сообразить, что происходит. Сперва он подумал, что настал конец света. Гаррис до сего дня уверен, что мы с Джорджем подстроили все заранее. Так неправедное подозрение преследует даже невиннейшего, ибо, как говорит поэт, кто избегнет клеветы? В самом деле, кто